Итак, друзья, сегодня у нас 10 августа 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. С вами мы рассматриваем текст «Гирлянда букв» Джона Джорджа Вудруфа, точнее, это книга его. И уже достаточно серьезно продвинулись. Если есть вопросы по предыдущим лекциям, лучше задавать их сейчас. А если нет, то идем далее. Есть ли вопросы? Нет. Чудесно. Идем далее.
Отмечается, да? Там?
Да.
Отмечается, что из пяти пхута, акаша и ваю относятся к категории бесформенного амурта, тогда как остальные категории формы мурта. Первое воспринимается посредством слуха. Шабда, как литерированный звук, это вибрация для ушей в форме имени. Теджас, располагаясь в начале второй категории, воспринимается как форма, рупа. Таким образом, артха – это вибрация для глаз, умственных и физических, в виде формы. Сама сила, излучающаяся в виде трех аспектов – шабда, артха и пратьяя, как таковая, содержит естественное и нераздельное соотношение между этими элементами. И снова, поскольку вайдика шабда, предположительно, по причине, о которой я скажу позже, формирует естественное имя и поэтому находится в полном соответствии с тем, что обозначается как артха, оно считается постоянным. В Шрути говорится, что мир рождается из шабда, шабда прабхава, и созидание Сришти – это шабда пурваха. То есть шабда есть предшествующее условие созидательного процесса, который не смог бы происходить, если бы шабда была только лишь манифестацией для уха и для сознания, обычного или юридического, то есть обычным звуком, грубым или тонким. Данная манифестация является последующим и результирующим фактором, и она отделяется от предшествующего изначального состояния творения как такового. Изначальное состояние – это причинное напряжение, то есть в ограниченном пространстве сознания, гомогенном и неподвижном, имеется некоторое движение, волнение. А пара шабда – это наименование данного причинного напряжения, которое возникает до того, как оно манифестируется в виде универсума.
Ага. Так, друзья, значит… Ну, собственно, видите, как работа Вудруфа сделана. Одни и те же темы повторяются, повторяются и повторяются. И это очень хорошо, потому что даже когда приходится их читать или осмыслять, или уж тем более комментировать, я постоянно говорю, в общем-то, одни и те же мысли, одни и те же философские категории, концепции, и так вы к ним привыкаете. Вообще, на самом деле, это серьезная такая вещь, как не просто дать знания, но еще и уметь донести его до слушающего. И как показывает опыт, пока несколько раз одно и то же не скажешь или одно и то же не преподашь, пока не возникнет ментальное поле большого количества людей, где все как бы на одной волне понимания, то дальнейшее продвижение, в том числе и в изучении той или иной темы, оно просто бессмысленно. Ну так формировалась наука, допустим, современная. Пока в Европе не накопилось определенное количество людей, скажем, разбирающихся в математике, то не было предпосылок для того, чтобы была научная революция. Вы помните, да? Ведь мудрых людей хватало во все века. И в Средневековье, и в Древнем Риме, и Древней Греции. Но почему-то не возникла наука в том ее понимании, которое мы сейчас имеем. Вот аналогичная же проблема, с аналогичной же проблемой мы с вами сталкиваемся в йоге и в том знании, которое мы черпаем из йоги. Ведь очень часто приходится слышать такой контраргумент в отношении того, что в йоге действительно содержится что-то ценное. Говорят, ну раз это ценное, почему же оно не проявило себя в Индии? Почему Индия – это страна третьего мира с неконтролируемо размножающимся населением? Миллиард, там уже под 200 миллионов скоро будет. Где грязь, нищета, трущобы, где, в общем-то, для людей, ну, в общем-то, шок для европейца при посещении Индии или каких-то вот таких забытым богом мест. Вот вопрос, ну раз они там, все эти махатмы сосредоточились, все эти мудрецы-то Индии, чё ж так Индия-то плохо живет? Вот, вот такой аргумент, да, или сопутствующий аргумент, что если, допустим, человек занимается йогой, и он обретает те или иные сверхспособности, почему на Олимпийских играх золотые медали сплошь и рядом не получают, значит, эти самые люди в чалме, да? Вот. Как увязать вот такую несостыковку? С одной стороны, провозглашается, что это ценное знание, что это знание могущественно. С другой стороны, то место, где оно хранилось до сегодняшнего дня, при первом рассмотрении не производит впечатления того, что, в общем-то, там это знание есть. А вопрос, как вы понимаете, именно вот в этой ментальной, как сказать, схеме, как много людей в той или иной стране действительно, реально осознают это знание, применяют в своей жизни и пользуются им. И получается, что, собственно, процент этих людей очень маленький. Они погоду не делают. Это единицы. А вот как только лишь таких людей наберется маломальски ощутимое число, как сама собой жизнь начинает меняться. Ну, для сравнения я вам такой пример, который, может быть, лучше до вас дойдет, из современной жизни приведу. Первые компьютеры были сделаны там в странах Запада для того, чтобы расшифровывать, ну, в том числе и немецкие радиограммы, которые были зашифрованы. И вот компьютер нужен был, чтобы методом перебора расшифровать послание. Затем компьютер понадобился для того, чтобы рассчитывать ядерное, ну и в дальнейшем термоядерное оружие. И в Америке, и в Англии тратились достаточно большие средства, чтобы развивать компьютеры и информатику. Строились большие-большие машины, эти машины были относительно мощные. Но прошло еще очень-очень-очень много десятилетий, прежде чем случилась информационная революция. А по сути дела мы можем говорить об информационной революции там, в первом приближении с эпохи IBM, когда эта фирма начала производить персональные, достаточно дешевые машины. И вот как только они стали популярны среди какого-то процента людей, лавинообразно начала меняться жизнь. Ну а следующей такой вехой, это когда эти отдельно взятые машины соединились в сеть. Прообраз нашего сегодняшнего интернета. И вот здесь как бы информационные технологии резко изменили нашу жизнь. У каждого из вас практически здесь сидящего в кармане мобильный телефон. Любой современный мобильный телефон это по сути дела компьютер. Там есть процессор. То есть, собственно говоря, ее можно при известном навыке подключить к монитору и на нем что-то даже рассчитывать. Более того, у некоторых из вас в карманах компьютеры, которые много-много-много мощнее, чем самые дорогие компьютеры, там, которые делались несколько там, десятилетий назад. Так вот, революция наступает только лишь, когда есть некая массовость. И точно так же и знания йоги духовные во всей своей полноте, они могут проявиться только лишь, когда наберется определенное критическое число людей, ну, в общем-то, как вам сказать, знающих, ну, в своей голове, у этих людей, у которых есть в голове эта концепция знания. До тех пор, пока этого не случится, ни о какой духовной революции речи может не быть. И нечего на Индию смотреть или на Индию пенять, они не виноваты. Значит, из этого следует очень любопытный вывод, друзья. Что сейчас началась гонка за адаптацию древнего йоговского знания. Та страна, в которой это знание распространится наиболее быстро, и в которой будет наибольшее количество людей, хотя бы понимающих, что это такое, начнет резко лидировать во всех остальных аспектах жизни. Будь то экономика, будь то политика, спасибо большое, будь то, значит, что угодно. Вот, поэтому критической массы знания не наблюдается в Индии. Индию даже сами индусы иногда сравнивали, знаете, это я пользуюсь словами, терминами Вивекананды, с большой помойкой, на которой встречаются алмазы. Это сами индусы, как сказать, сами себя критикуют. Надо сказать, что они много делают для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но везде трудно. Да, так вот, это же ситуация в отношении всего другого. До тех пор, пока не набрана критическая масса людей, разделяющих те или иные духовные взгляды, понимающих их, то ничего такого резкого сделать, как правило, не удается. Точнее, в лучшем случае получаются лидеры стран, лидеры наций, которые сами-то понимают, но управляют другими людьми, которые ничего не понимают. Вот. И на первый план выходит, а как же нам доносить это знание? И тут нас еще ждет другая засада, а это именно терминология. Ведь даже в самых родственных йоговских учениях или там философиях одни и те же вещи иногда называются разными именами, а иногда идет такая, знаете, ну совсем ну, упрощенческий взгляд на йогу. Ну вот в частности, известно, что согласно концепции творения был сперва создан принцип разума, затем был создан принцип пространства, затем принцип, значит, соответственно, воздуха, огня, воды и земли. И, конечно же, нам на ум приходят те принципы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ну, каждый из нас видел огонь или видел воду, ну уж тем более землю, я надеюсь. Сложнее с концепцией пространства, но, знаете, безбрежный космос нам демонстрирует пространство. Ну и вроде как принцип разума тоже понятно, все, в общем-то, разумные люди. Но мы никак не можем понять, что... Вот эти принципы не имеют никакого отношения к нашим физическим принципам, потому что все наши физические принципы, по большому счету, относятся к принципу Земли. То есть это самое грубое проявление ну, каких-то видоизменений. А когда говорят в йоговском плане принцип Земли, подразумевается совсем другое, или принцип пространства, совсем другое. Аналогичная ситуация со словом шабда, со словом звук, вибрация. Когда вы слышите слово вибрация и заявление в текстах, что весь мир был создан при помощи там, шабды, вибрации, да, то это вовсе не значит, что значит, кто-то сидел и повторял мантру. Вот подобно тому, как человек произносит мантру. Почему? Ну, хотя бы потому, что до начала творения еще не было ни рта, ни воздуха, ни человека, вообще никого не было. Но так как, знаете, очень тяжело разобраться, что чем называется, возникает вообще путаница очень сильно. И каких только фантастических выводов, допустим, мне не приходилось слышать таких, знаете, начинающих адептов в области йоги. Они где-то там подначитали, что вот это принцип пространства, значит, по фэншую здесь должно быть то-то, то-то. Господи, какой фэншуй? Это совсем из другой области, это Китай. Вот, понимаете, да? Или у вас очень такая негативная карма. Но... И вот начинают, знаете, путать, все-все путать. Там у вас, значит, это самое, тоже такую бредятину иногда приходится слышать. У вас закрыта сердечная чакра. Это принцип воздуха. Значит, надо чаще дуть. И начинают надувать щеки, изображать из себя дуновение ветра. Да? Ну, бредятина. Это из серии, знаете, того, что если ты хочешь стать богатым, то подобное притягивает подобное. Так как доллары зеленого цвета, ходи в зеленое одеяние, и они к тебе начнут липнуть. Да? Вот такая то ли логика, то ли Бог его знает. Причем, или, допустим, у нас, да, золото, а где-то, где там, допустим, до сих пор, у нас доллары, а где-то, где золото ходит, наоборот, призывают. У вас должна быть хоть одна вещь желтого цвета, говорят они в кармане, и это будет, значит... Вот когда с этим сталкиваешься, конечно, хоть стой, хоть падай. Вот, но гораздо тяжелее, когда вот такое непонимание закрадывается уже в более серьезные тексты, относящиеся, вот как здесь сказано, к разделу шрути, то есть услышанное, как здесь сказано, да, и что вот иногда что-то говорится, это надо понимать иносказательно. Хотя какие-то доступные формы являются толчком для того, чтобы понять это иносказательно. И понять может только тот человек, у которого есть ключи к пониманию. То есть тот человек, который уже достаточно хорошо знает тему, ну и самое главное, кто практикует йогу в своей личной жизни. Потому что если вы не практикуете йогу в своей личной жизни, а так и остаетесь академическим таким, знаете, профессором, вы, конечно, можете сравнивать самые разные там точки зрения, но вы ее на себе не чувствуете, и вероятность ошибки очень большая. По этой причине вот Вудров столь много времени и места уделяет этому повторению, 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 чтобы наконец-то начало доходить, что под мантра-видией, под мантра-йогой гораздо более серьезные основания, чем просто бормотание каких-то непонятных формул, подобно попугаю. И у Вудрофа на протяжении всей книги, значит, он об этом говорит. Вот. Ну и, наконец, я еще раз вам напомню, что, по сути дела, вот этот вот изначальный акт творения, это некая вибрация абсолюта, который фактически в своих двух полюсах, через сознание и энергию, стал проявлен. Дальше читаем.
Там, где остановились.
Ага.
Подытожим. В созидательном процессе можно выделить три стадии. Трансцендентальное, спокойное состояние, имманентное другим, хотя и скрытое. Есть ашабдам, аспаршам, арупам и так далее, как это описывается в Шрути. Второе. Состояние космического напряжения, являющееся шабда-брахманом. Напряжение, игра шакти, чит акаша. Так что первое состояние не исчезает, когда появляется второе. Шабда-брахман – это веда. После манифестации и по завершении цикла он сворачивается как потенциальная майя-шакти, когда, по мнению некоторых, в Махапралае существует только трансцендентальное состояние. На уровне человека его аналогом является сушупти. И третье. Шабда-брахман воспроизводит самого себя постепенно и по частям в виде бесчисленных, ограниченных центров, разнообразных и ограниченных переживаний на маруку. Следовательно, формы вместе со звуками, образами и прочее различаются так же, как и шабда. Звук, который представляет описанное выше изначальное функционирование брахма-шакти, это маха-биджа-ом или пранава. В скобках не могу прочитать.
Неважно.
Природа этой великой биджи, которая является источником всех остальных мантр, будет темой одной из следующих глав, после того, как мы обсудим, что подразумевается под естественным именем, чему будет посвящена глава с соответствующим названием.
Ага, так.
И... здесь у нас заканчивается четвертая глава.
Ага, так. Ну, мы сейчас еще раз давайте также с вами подытожим эту схему творения. Итак, был непроявленный абсолют, или, как мы говорим в нашей школе йоги, абсолют в состоянии закона ноль. Ноль – это очень такая хорошая вещь. Он вроде есть, а вроде его нет. Много что он объясняет. То есть абсолют был настолько грандиозным состоянием, которое, с одной стороны, отличается от всего того, к чему мы привыкли, и, с другой стороны, мы просто не можем в терминах слов или разума понять или как бы объяснить это состояние. Затем абсолют решил проявиться, и для этого он использовал вот этот самый первозвук, парашабда, этот изначальную мантру ОМ. То есть, грубо говоря, в непроявленном абсолюте весь мир содержался в потенциальном своем состоянии, а в момент проявления это потенциальное состояние начало разворачиваться. Разворачиваться начало следующим образом. Абсолют как бы волеизъявил проявиться. И в результате этого он стал, как бы создал первовибрацию самого себя в самом себе. И проявился в двух крайностях принципа вечного видоизменения и принципа вечного постоянства. Значит, что является фактором проявления или первой праной или первой майей, или фактически проявление мантры ОМ. в дальнейшем, как бы, вот это вот первопроявление или первопрана, где сознание и энергия были очень гармонично как бы слиты, начало с одной стороны разъединяться, а с другой стороны тут же соединяться в каких-то других комбинациях. С точки зрения, скажем, мантра-йоги, таким образом стали возникать гласные и согласные звуки с возможностью комбинации их в слоги, слова и предложения, которые как раз и являются мантрами, формирующими все объекты или явления вот в этой проявленной вселенной. Значит, с другой стороны, мы можем сказать о том, что вот эта изначальная прана все больше разделилась на сознание и энергии, по мере своего разделения или расхождения она формировала принцип за принципом. Первым был создан принцип разума, затем принцип пространства, затем воздуха, огня, воды и земли. И вслед за возникновением принципов возникли вот такие первоосновы для возникновения будущих наших органов чувств. И в этом смысле, как бы, только лишь после того, как возник принцип разума, можно говорить о создании вообще интеллекта или разума, только лишь после того, как возник принцип пространства, можно говорить о каком-то проявлении, которое потом выразилось через обычную речь, которую мы произносим в словах. Только лишь после возникновения принципа воздуха мы можем с вами говорить о таком нашем канале информации, который является тактильным, или способность ощущать прикосновение. То есть это грубое-грубое воплощение, заложенное в самый фундаментальный принцип. Точно так же мы можем говорить о том, что есть такое понятие, как зрение, не раньше, чем был создан принцип огня, или он же тот принцип, который вот этот вот поток информации и воздействие, которое мы в дальнейшем реализуем через способность видеть. Затем способность ощущать вкус возникла не раньше, чем принцип воды, как утверждает йога. То есть наша способность языком чувствовать ощущение вкуса – это воплощение этого принципа. Но никак не случайная какая-то придумка природы. Ну и, наконец, принцип земли позволил в результате возникнуть способности ощущать запах. А наш нос и с нашей способностью ощущать запахи – это как бы грубое-грубое воплощение более тонкого понятия запаха, которое, в свою очередь, возникает не раньше, чем возник принцип земли. Поэтому, смотрите, каждый наш орган чувств, он в этом смысле обусловлен той или иной чакрой, тем или иным принципом, и, в общем-то, восходит к самому факту творения Вселенной. Значит, ну и в дальнейшем все объекты или явления, по сути дела, являются комбинациями этих всех принципов. И самым таким, может быть, для нас характерной вещью являются наши тела. Они в этом отношении как маленькая модель космоса. И те принципы, которые есть у нас, они тождественны тем космическим принципам при начале Вселенной. Вот, поэтому, собственно говоря, в моменте творения как бы Абсолют создал не просто Вселенную с многочисленными формами и процессами, но была еще параллельная такая этап творения, когда Абсолют воли изъявил «да буду я многими». И, по сути дела, вот этот процесс творения микровселенной каждый из нас сделал самостоятельно. В результате чего получилась такая фантасмагорическая картина. Вся Вселенная, с одной стороны, тело Абсолюта, а внутри которого куча маленьких абсолютиков, сделанных по образу и подобию самого Абсолюта. Причем каждая эта вот копия по образу и подобию, она как бы является, с одной стороны, частью единой этой картины, а с другой стороны, является полностью независимой частью. Потому что Абсолют наделил каждого из нас свободой воли. И вот если вы будете удерживать в голове такую фантасмагорическую картину, вы очень много чего поймете в жизни. Это, знаете, подобно тому, если вы знаете закон сохранения энергии в физике, то вас уже будет трудно удивить проектами вечного двигателя. И кто бы его ни предлагал. Вот точно так же, если вы знаете базовые принципы устройства Вселенной, или как у нас называется, аксиоматика йоги, то вас уже достаточно тяжело потом будет сбить с толку многочисленными трактатами, плохо понимаемыми на Востоке, или какими-то псевдогуру, которые там, не знаю, иной раз, ну, очень низкого уровня, а тут уже берутся всех учить уму-разуму. Вы сразу будете видеть, что к чему. Когда вам будут говорить, что вот мы сейчас сделаем там какой-то аппарат, да, ну или какую-то там вещь духовную, а вы понимаете, насколько она соотносится или не соотносится с базовыми принципами устройства Вселенной, и вы даже не разбираясь иной раз, будете уже знать, чем это все закончится. Это очень хорошо помогает при анализе всякого рода сект, при анализе всякого рода таких, знаете, безжизненных философских течений, учений, за которых, в общем-то, человечество здорово страдало и страдает. Обратите внимание, там, из-за религиозных войн сколько было крови пролито до 20 века, а во время 20 века сколько было крови пролито из-за идеологии. Да кошмар просто. Просто кошмар. Из-за того, что разные идеологии, люди, значит, вот, значит, непримиримые люди начинали убивать себя. Хотя, собственно, если ты смотришь с позиции аксиоматики йоги на все возникающие процессы, то ты достаточно быстро начинаешь понимать, грубо говоря, где тебя обманывают. И вот моя любимая тема в этом отношении связана с фашизмом. Ведь фактически фашизм идеологически до сих пор никто не победил. Его просто раздавили. И никакой нет гарантии, что завтра не возникнет Гитлер номер 2 или Гитлер номер 3 и опять не пойдет по той же самой схеме. А победить, допустим, идеологически такую, скажем, такое явление, как фашизм, можно исключительно с помощью знания йоги, с помощью знания устройства Вселенной. Не раньше. Все вот эти политкорректно-слюнявые заявления, что там попробуй негра негром назови, мы тебя засудим, они работают до тех пор, пока люди боятся. Или пока еще экономическое положение более-менее в странах хорошее. Но вот завтра начнется какой-нибудь глобальный экономический кризис. Я вас уверяю, все забудут про политкорректность и начнут друг друга резать и убивать по национальному, религиозному или еще какому-нибудь принципу. И попробую их остановить. Вот. Поэтому знание, вот такое устройство Вселенной, это на самом деле для людей не блажь. Это вопрос выживания. Ведь сколько действительно честных людей, в том числе и немцев, искренне верили в фашизм. Ведь там же были не сплошные, значит, эти самые, как его, надзиратели в концлагерях. Там же были, в общем-то, ну, люди, которых просто запутали откровенно. Вот. И кто из вас, причем не совсем глупые люди, если сейчас вот так вот проанализировать, кто из вас может с уверенностью сказать, что завтра не найдется новый какой-то вот такой лидер, который также вам не намутит в голове? Так, чудесненько. Это какая у нас была уже, сейчас идет, сейчас четвертую завершили мы.
Пятая
глава. По четвертой вопросы есть? На связи, может быть, кто? Заочники, пропиарьте себя о бессмертии. Слушайте, а у меня нету продолжения пятой.
Да, мы не думаем, что мы так ее быстро разберем.
Вот так вот, да?
Ну, у меня есть.
А, ну у тебя есть. Ну, хорошо, ладно. Ага, что именно?
Что именно? Какой принцип отвечает за слух?
А, за слух? А, вы предыдущие все прослушали лекции, да?
Да.
Ага. Значит, за слух отвечает принцип пространства в человеческом теле. Он соотносится с горловым центром или вишудха-чакрой. Еще вот так иногда еще известно. Значит, но я сразу хочу еще раз предупредить вас. Слух в вишудха-чакре подразумевается не наш физический слух. Наш физический слух – это грубое воплощение более тонкой формы слуха. Или есть так называемые такие неделимые частички, или как бы кванты принципа звука. Или, нет, есть кванты принципа пространства, которые называются танматры. И вот есть танматра звука. И как только вы достигаете контроля над вишудха-чакрой, у вас возникает способность слышать как бы, ну, то, что, ну, как бы вот этот первозвук, тончайший звук. Ну и как следствие много всего-всего очень интересного возникает, в том числе и ну вот, воспринимать какие-то откровения, записанные на Акаше. Ну, одно время было такое популярное выражение «хроники Акаши». Ну, то есть это не алкоголики, знаете, да? А то я помню, как-то переводил. Там, китайские хроники увидели сверхновую звезду, да? Да и наши хроники не то видят. В смысле, как бы, хронология или место, где что-то записывается. И в этом отношении, как бы, в этом отношении пространство тоже обладает очень рядом интересных факторов, очень интересных свойств. Вот именно записывать в себе все то, что там происходило. Точнее, оно как бы в себе содержит вневременную форму этого всего. Но это отдельная тема вне рамок нашего этого повествования. Я ответил на вопрос?
Да.
Еще вопросы есть? На связи есть? А от наших этих филиалы, ну, сгенерируйте вопросы. Ладно, идем далее. Прошу.
Глава 5. Шакти как напряжение. Космические состояния Сришти, Стхити и Лая вместе с трансцендентальным состоянием Парамашивы, а также состояние Турья и индивидуальные Вьяшти, Джаград, Свапна и Сушупти должны быть разъяснены, насколько это возможно, через динамическую теорию шакти как напряжение, порождающей свои собственные движущиеся формы. С этой целью необходимо исследовать состояние равновесия и движения, динамики. Что же такое напряжение? Давайте предположим, что две вещи, А и Б, притягиваются друг к другу. Названием такого полного взаимодействия будет напряжение, для которого соответствующие действия А и Б представлены как элементы, части или компоненты. Таким же образом возможно напряжение трех или четырех вещей. В абсолютном смысле мы достигаем абсолютного напряжения, которое является бесконечной системой взаимодействующих сил. Отдельная вещь может быть определена как частичное восприятие переживания этой бесконечной системы. Профессор Парамадханатха Мукхападхи, простите, Мукхападхия.
Друзья, фамилию Запорожцев. А меня зовут Вадим Запорожцев, как вы помните. Пока еще не произнес ни один англоговорящий человек. Да.
Которому я обязан в подготовке этого и некоторых других моих докладов, дал рассматриваемому моменту подходящее название «Явление среза сечения» – «Fact Section». Но бесконечная система никогда не ограничивается этими частями. Когда напряжение между одной и другой частью воздействует на сознание в какой-то одной или двух точках, при данных обстоятельствах и в определенных пределах мы можем получить ощущение звука соответственно в одной из них или же в двух сразу. Такое напряжение – это шабда, а звук – тхвани. От одного до другого может быть несколько стадий. Именно напряжение или шабда и образует вещь. Сопровождается ли эта шабда определенным тхвани или же нет, зависит, во-первых, от значительности его воздействия по отношению к воспринимающему, и, во-вторых, от состояния самих органов восприятия.
Угу. Ну, достаточно. Так, чудесненько. Ну, во-первых, друзья, смотрите, мы уже касались этой философской концепции, я вам еще напомню. Безусловно, когда мы сталкиваемся с изучением новой философии, мы пытаемся все те категории, наименования, вещи привязать к нашему опыту бытовому, чтобы хоть к чему-то, чтобы хоть что-то начать понимать. Мы, как правило, не умеем сразу же мыслить абстрактно. что бы мы ни изучали, математику, физику там, или какие-то другие вещи, у нас в голове какая-то картинка есть. И вот тут начинается некая, опять же, философская, принципиальная, фундаментальная трудность. Ну, в частности, мы можем весь окружающий нас мир в первом приближении классифицировать на объекты подвижные и неподвижные. И нам покажется, что эта классификация, ну такая, в каком-то смысле исчерпывающая. Что еще можно придумать? Но с другой стороны, друзья, если вы говорите, что объект неподвижен, то сразу возникает продолжение этой темы: неподвижен по отношению к чему? Ну вот, допустим, эта кружка передо мной стоит, и она вроде как нам кажется неподвижна. В отличие от автомобилей, которые там за улицей едут и вроде перемещаются. И можно сказать, автомобили едут, а кружка стоит. Но если мы посмотрим на эту же ситуацию, скажем, с позиции солнца, вот на солнце бы мы оказались, мы увидели, что ничего подобного, кружка не стоит. Кружка движется, причем достаточно замысловатой траектории. Во-первых, Земля вращается вокруг своей оси, и эта кружка не стоит, она также вращается вокруг своей оси, проходящую, значит, через наши полюса. Мало того, сама Земля еще вращается вокруг Солнца, и за 365 дней, я напоминаю вам, делает полный круг годовой. То есть к этому добавляется еще движение, значит, в пространстве. Но этого мало. Наша Земля находится в близком соседстве с таким спутником, как Луна. И вот система Земля-Луна, это как два шарика. Один тяжелее другого в несколько раз, но тем не менее это как гантеля, которая еще также вращается вокруг некого центра. То есть вот уже в голову не помещается даже эта траектория. Дальше идем. Наше Солнце ведь тоже не неподвижно. Наше Солнце вращается, значит, вот в этом общем там, галактическом нашем устройстве. Причем достаточно серьезная скорость у нее. Найдите соответствующие данные, я сейчас их не помню. То есть выходит, что и Солнце вращается вокруг чего-то, движется как-то. В результате сказать, что эта кружка стоит, не представляется возможным. Точнее, если мы об этом говорим, мы всегда должны упомянуть, в отношении какой системы отсчета. И вот, собственно, я так понимаю, что эта тема была не особо такая интересная, привлекательная до того факта, пока физики не обнаружили, что скорость света не зависит от системы наблюдения. То есть скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду, вне зависимости ни от чего. И это был, знаете, такой вот фактор, который буквально взрывал мозги у ученых. Фактор невероятный. В результате этого последовали, значит, наши все научные революции в начале 20 века, в том числе и знаменитая теория Эйнштейна, так называемая частная теория относительности, где в результате вот этих вот размышлений о принципе, значит, об относительности, ну как бы там в более таком так, широко-узком ключе, были получены ряд очень интересных выводов о том, что, во-первых, что такое время, что нету такого понятия, как единое время, что время очень четко привязано к системе отчета. И наблюдая время в одной системе отчета относительно другой системе отчета, вы будете наблюдать поправки. Грубо говоря, если объект движется, то относительно неподвижная система отчета, время на нем замедляется. В наших бытовых условиях мы с этим не сталкиваемся. Но с формальной точки зрения, относительно нас, проезжающий автомобиль, который едет, вот для его водителя время замедляется. Оно течет медленнее, чем для нас. Причем, чем больше скорость, тем больше замедления времени. Но вы никакими разумными приборами, которые сейчас есть на Земле, эту разницу не померите. слишком мала эта величина. Но, как говорят, для спутников, которые абсолютно необходимы, допустим, для наведения ядерных боеголовок на своего потенциального носителя. Знаете, они вращаются и дают координаты. Вот там поправка, как она называется, релятивистская поправка, слово «релятив», как это английское, ну как бы тоже относительное, она уже существенно, ее вкладывают уже в компьютер. Не говоря уже о каких-то более глобальных каких-то скоростях или каких-то глобальных расстояниях. Поэтому получается, что наша классификация все делить на неподвижное и движущееся, строго говоря, очень такая узенькая и не охватывает всей полноты явлений во Вселенной. Поэтому, вот, конечно же, в той же и индийской философии, когда она анализировалась первыми, так сказать, исследователями еще времен викторианской эпохи, то была попытка, опять же, привязаться к тем каким-то концепциям, которые, скажем, бытовали в классической физике или в общей философии того момента. Даже ученые не подозревали, что в этом отношении философия йоги много глубже, чем уровень того знания, с позиции которого они пытались его понять. И поэтому очень много встречается разного рода параллелей, которые, ну, не всегда представляются адекватными. Но, с другой стороны, лучше что-то, чем ничего. Лучше хоть какая-то модель в голове, чем полный хаос. В конце концов, знаете, есть такой момент. Вот в математике есть понятие абсолютного круга. Но ни один человек в мире никогда не видел абсолютного круга. Это абстракция. Есть ли она на самом деле? Другой вопрос. Вот, поэтому к этим попыткам дать те или иные объяснения надо относиться с известной долей терпимости и понимания, что имелось в виду там, в те или иные годы, под теми или иными какими-то моментами, вот, а не судить строго, потому что пройдет еще там лет 50, и сейчас еще что-нибудь откроют. И тогда уже мои объяснения йоги будут казаться всем смешными и неуместными. Но с другой стороны, знаете, вот этот толчок, когда вы даете хоть какую-то схему, приводит к тому, что вы начинаете размышлять и понимать все глубже и глубже, и рано или поздно доходите до самой глубины вопроса этого. Поэтому еще раз, вот такие всякого рода сравнения, относитесь к ним философски. Дальше идем. Ну, мне бы текст, на самом деле текст бы мне, потому что там было пару моментов, на которых бы я остановился бы еще. Далее идем, друзья. Вот смотрите, какая еще есть такая классификация общефилософская, которая будет нам встречаться на самом деле достаточно часто в йоговской философии. Это такие категории, как полнота и частичность. Вот что-то может быть частью чего-то, а что-то не является частью чего-то, а является полнотой чего-то. Не говоря уже, знаете, это вот в отношении каких-то относительных наших вещей, да? Но в йоге в первую очередь вот эта связка, значит, пурна, полнота там и частичность, она иногда идет по самому высокому уровню, где попытка объяснить ни много ни мало, как всю Вселенную вместе с абсолютом, творящим Вселенную. И это тоже надо в голове удерживать. И вот иногда, допустим, такое разделение, как целое и части, более, ну, во-первых, доходчивее и интереснее, чем деление на подвижное и неподвижное. Потому как, если вы будете, знаете, анализировать, а что же в нашем мире неподвижное, то вас ждет очень ряд интересных открытий. Вот давайте с вами порассуждаем, поразмышляем. Если мы только что убедились, что все объекты, ну и явления в этой вселенной, они не являются неподвижными. Во всяком случае, хотя бы в физическом смысле своего перемещения. Не говоря уже о каких-то иносказательных вещах. То есть ли хоть какая-то категория в нашей вселенной окружающей, которая неподвижна? Которая не зависит ни от чего? У кого есть какие мнения? Мнений нет.
Только если относительно чего-то.
А вот, да, относительно чего-то. А вот давайте придумаем или как откроем, уподобимся древним мудрецам, йогам и йогиням древности, древним риши, и попытаемся проанализировать, есть ли такая вещь, которая неподвижна и все. Потому что категория движения к ней не относится.
Впечатление, что движение это и есть, в общем-то, характеристика объекта, вернее, движение это и есть объект.
Движение это и есть объект, да. Но есть ли, как бы, грубо говоря, объект, который неподвижен?
Ну, если нет движения, то нет объекта.
Ага, ага, ага. Нет объекта.
Ага. Дополню, если движение кем-то замечено, значит, есть кто-то, кто видит это движение.
Да, то есть, смотрите, здесь это, с одной стороны, хорошее замечание, то, смотрите, мы к чему приходим, что, да, движение и объект можно соотнести, но вопрос, а субъект где?
Сознание.
Абсолютно правильно, да. То есть, для того, чтобы сказать, есть движение или нет движения, чтобы определить, эта кружка движется по сложной траектории вокруг там, Земли, Луны, Солнца и галактического центра, и еще бог знает чего, нужен тот, кто бы, собственно говоря, высвечивал эту ситуацию. Грубо говоря, субъект этого, этих всех, значит, этих всех фантасмагорий. И тут мы подходим, ну, в нашем случае, к понятию, скажем, человека. Я не знаю, может, на Альфа-Центавре там разумные эти осьминоги живут, но у нас пока люди. Хотя телевизор ну, расключаешь и вообще даже сомневаться начинаешь. Вот. Да, значит, так вот, нужен человек. Хорошо, а в человеке какая способность есть? Ну какая? Воспринимать или сознание? И вот если достаточно, ну, такие пространные размышления дальше продолжать, у нас просто времени на это нет, то мы подойдем к другому фактору, что мы подойдем к фактору сознания. Вот сознание в этом отношении действительно та вещь, которая не попадает под категорию движение. А просто есть и все. Вот человек, через которого это сознание светит, его, конечно, точно так же, как и стакан, может перемещать туда-сюда. Но сам вот этот фактор сознания, он в этом отношении как раз и будет тем полюсом неподвижности. И поэтому, если делить Вселенную на все движущиеся объекты и неподвижные, то, по сути дела, дележка будет выглядеть так. Это действительно вся Вселенная, которая там подвержена нашим органам чувств. Это, что бы ни было, все меняется. Плюс фактор неподвижности – это наше сознание. И даже с этой стороны мы подходим к концепции, что вся Вселенная – это комбинация фактора энергии и фактора сознания. Мы не можем говорить об энергии без сознания, мы не можем говорить о сознании без энергии. Но об этом чуть позже. Так, далее идем. Да, и а вот, сейчас, прошу прощения, я все в сторонку ухожу. Да, и вот следующая здесь тоже вот ссылка, мы уже ее касались, я уже пояснял этот момент, но не лишнее будет вам напомнить. Это действительно там тот или иной звук, который вы слышите обычными ушами, он вызван, ну, по меньшей мере, двумя факторами, да, то есть идет соударение потока воздуха с вашими голосовыми связками, и вот рождается звук, или там два объекта ударяют друг об друга, и вот рождается вот это колебательное движение, звук. А с другой стороны, вот эта первопричина, первошабда или парашабда, это первовибрация, по сути дела, как мы уже говорили с вами, абсолюта в абсолюте. То есть абсолют в состоянии ноль, когда ничего не было, как-то умудрился сам себя, значит, это самое, подвигать. Это крайняя степень абстракции, друзья. И поэтому, как бы, источник всех дальнейших вибраций или того, что, вот этой всей двойственности, если так сказать, в более философском, оно, конечно же, восходит к принципу недвойственности или в потенциале двойственности. Дальше идем.
Следовательно, для того, чтобы звук можно было услышать, уровень вибрации воздуха должен быть соответствующим. Уши и мозг также должны соответствовать, и так далее, и тому подобное. Вне этих ограничений не может быть никакого звука. Таким образом, большинство объектов восприятия, такие как Земля, Солнце, Луна, звезды и прочее, хотя и влияют на нас, но не представляются в форме звука. В трансцендентальном Парамашиве, или состоянии Турии, которое является нирваной, все напряжение растворяется. И Шакти таким образом, по сути, является ничем иным, как Чи, Чидрупини и Чинматра-рупини. Это может быть проиллюстрировано на примере с причинным напряжением, которое состоит из суммы сил. Все они по отдельности исчезают, и поэтому каждая в отдельности представляет собой ноль. Так что и суммарный результат также равняется нулю. Это трансцендентное состояние Нишкала, в котором нет ни Сришти Кальпаны, ни Артха, ни Шабда, а Шабда. В случае с космическим Сушупти нам необходимо не принимать во внимание какую-либо внешнюю систему, поскольку ничто не может быть внешним по отношению к космосу. В данном же случае мы имеем лишь статическое состояние, где отдельный элемент не является нулем, но все силы, образующие напряжение, уравновешивают друг друга, и в результате чего образуется состояние сбалансированной энергии. Таково состояние гун в сарупа паринаме, которое с потерей равновесия в процессе творения становится вирупа паринаме.
Так, вот здесь очень интересный вывод. Ну, по сути дела, еще раз. Вудров спокойненько, шаг за шагом, знаете, как один раз, второй раз, третий раз стружку снимает неведение с разумов читающих. Но и постоянно все новые и новые очень интересные такие концепции выдвигает. Смотрите, совершенно практический вывод. Жизненный вывод, практически. Получается, что действительно, если, как бы, как вот он сказал, сумма всех сил равна нулю, что, или другими словами, вот мы видим вокруг себя Вселенную. Она нам кажется иногда странная. Ну, я даже говорю в чисто эмоциональном факторе, так, субъективно-эмоциональном факторе восприятия. Она нам иногда кажется перекошенная. Где-то богатые олигархи, а где-то бедные бабульки, значит, бутылки собирают по этим самым, по мусоркам. Хотя страну строил весь народ, почему-то одним досталось все, другим ничего. И все как-то мирятся, все как-то говорят, что так и надо. И, конечно же, ты не понимаешь, как вообще такое может быть. Почему наш мир такой перекошенный? Почему он такой несовершенный? И вообще, можно ли его сделать совершенным? И тут вот, смотрите, какая очень интересная философия, концепция, очень такой духовный закон, который поможет вам сделать духовную революцию, который сделает из вас настоящих, что называется, подвижников йоги, которых невозможно будет победить, купить, там, сломить, а иногда даже и убить тяжело. Вот. Это ваше знание, как все устроено. И вот это осознание, что в настоящий момент Вселенная пребывает как в состоянии ноль, то есть в том состоянии, начиная с которого Абсолют все создал, так и в состоянии, когда он все начал творить, так и все-все-все дальнейшие промежуточные состояния, вплоть до нашего момента времени, одновременно работают законы, как если бы Вселенная была не проявлена, проявлена и проявлена с перекосами, то есть с этими, с олигархами, и с бабульками, значит, и со всеми этими ужасами. Но в то же самое время, в каждой точке пространства и в каждую секунду времени Вселенная сбалансирована и совершенна. То есть любая точка пространства и любой момент времени может лично для вас быть входом в просветление. То есть не обязательно в Гималаи, там, в Индию ехать куда-то там для того, чтобы достичь просветления или там достичь каких-то высших состояний в йоге. Хотя, говорят, иногда очень помогает, а иногда полезно бывает. Правда, иногда вредно бывает. Вот, то есть в каждую секунду времени вы просветлены. И осознавание этого позволяет вам выдергивать свой статус просветленного существа, просветленной йоги-йогини, достигшей конечной цели, уже в настоящий момент. То есть никто не мешает прямо сейчас вам воспользоваться своим статусом богов и богинь, или, грубо говоря, Абсолюта, чтобы изменить, как вам кажется, этот перекошенный мир в лучшую сторону. Но по большому счету, когда вы будете этим пользоваться, вы поймете, что возвращать придется не перекошенный мир, а самого себя перекошенного. Что мир по большому счету сбалансирован. А если вы видите эту разбалансировку, то это, по сути дела, ваш микрокосмос. И вы должны сами наводить порядок в своем собственном доме, а не стенать на то, что вот олигархи бабулек ограбили или еще чего-то. То есть помните этот лозунг «начни с себя». Но получается, что в некоторых случаях вы можете исправить свою внутреннюю вселенную не раньше, чем исправите внешнюю вселенную, потому что кармические связи упираются на вас. То есть, грубо говоря, ну как бы вам сказать, в прошлой жизни вы были йог со сверхспособностями. Вам попался недоучка-ученик, который говорил, хочу быть богатым, и вы его благословили. Да, будешь в следующей жизни богатым, он в следующей жизни стал олигархом. И нет, чтобы, значит, этим богатством по уму распорядиться, а ну там как-то перераспределить его или что-то такое, ну, построить, сделать. Собственно, большие деньги – это большая возможность для принесения блага всем живым существам. Нет, он начал там, бог знает на что, это все тратить. А вы вынуждены в этой жизни это все наблюдать. Почему? Потому что были сами причиной такого положения. Ну, вот я один из самых гипотетических примеров привел, их можно придумать миллиард самых разных, но получается, пока назад не заберешь, так и останется твоя вселенная перекошенная. И вот этот вывод, друзья, он очень важный. Он, кстати, в первую очередь важен даже не для нас с вами, а для Индии. Потому что вот и в Европе, и в России все-таки живет этот бунтарский революционный дух. И если мы сталкиваемся с несправедливостью, собственно, раз в какое-то там количество десятилетий мы делаем революции. Или бунты. Помните, как у Пушкина, бессмысленный, кровавый, беспощадный, но делаем. В отличие, скажем, от Индии, где там и надо что-то делать, а они палец о палец не ударяют. Почему? Потому что считают, что оно должно само все сделаться, что они тут ни при чем, что в их личной вселенной все хорошо. И на самом деле это чушь, это чудовищное искажение древних ведических знаний, С ним очень отчаянно боролись все реформаторы в Индии, все философы, мудрецы в Индии, вот с этим перекосом. Но по сути дела, смотрите, какая вещь получается. Если вы осознаете, что в каждую секунду времени, в каждом месте пространства, пространство сбалансировано, то какие бы у вас ни были желания, вот вспомните все свои желания. Вот, так знайте, вот ровно в эту же секунду есть возможность и как бы все факторы для исполнения вашего желания, и исполнение вашего желания также страстно рвется к вашему желанию, как ваше желание к его исполнению. Понимаете, да? То есть тоннель копается с двух сторон. И все это приводит к тому, что вы осознаете свой истинный статус. Бога или богини, или абсолюта. То есть как бы вы, если угодно, извне времени взяли свою истинную природу, и внутри время, пространства воспользовались ей. И с одной стороны возникает приятное чувство защищенности. А все, я уже совершенен. А с другой стороны возникает реальное желание день и ночь изменять мир к лучшему. И вы бросаетесь в карма-йога работу, вы бросаетесь в то, чтобы что-то полезное людям делать, забывая про себя, про свою выгоду, про свои какие-то там другие мысли. Про все на свете. Почему? Потому что вы понимаете, в какую сторону перекошен мир. А виной, по большому счету, именно вы, и пока вы вовне не сделаете, вы будете все равно изнутри видеть то, что вы видите вовне. В результате возникает такое очень правильное отношение к жизни. Что вы, когда надо, остаетесь совершенно незатронутым и спокойным, когда все вокруг с ума сходят там в каких-то этих самых своих желаниях, стремлениях, а вы на них смотрите, и это вас не касается. То есть вас не купить ими. А с другой стороны, когда все бездействуют, и всем наплевать, вы развиваете активную деятельность и меняете мир к лучшему. А с третьей стороны, бывают ситуации, когда все вокруг вовлечены в работу, и вы вовлекаетесь еще сильнее в работу и становитесь лидером тех, кто вовлекся в работу. А с четвертой стороны, бывают случаи, когда все вокруг тишь да гладь, да Божья благодать, и вам хорошо. И вот из этих комбинаций рождается вот этот вкус, раса жизни, которая подводит вас к так называемым четырем целям жизни. Вы помните, у вас четыре, какие бы у вас ни были мысли, желания и так далее, у вас четыре цели в жизни. Они сводятся в четыре большие группы. Это дхарма, артха, кама и мокша. Жизненный личный путь, успешность, чувственные и другие наслаждения и конечное освобождение. Ну или своими словами, если называть. Вот вы родились, вы должны прожить славную жизнь, наполненную событиями, свершениями, почетом, уважением, спокойствием, уединенностью, самоизучением и так далее. В общем, вы должны полностью выбрать из этой жизни счастье по максимуму, сделать все, что вы только хотели сделать в этой вселенной, а потом под старость лет сказать: ну все, а теперь просветление. Знаете, вот все, я здесь все сделал, наигрался всем, чем только мог наиграться, оставил выводок потомства благодарного, значит, отдал долг предкам. Все друзья, все счастливы, а вы говорите: все, ребята, все сделал, по полной программе оттянулся в этой вселенной, а теперь просветление, да? И уходите. И вот это все попадает в концепцию четырех целей жизни. Это реальная концепция индийской философии ведического знания. Это концепция вед. Все, что вы будете встречать другое, возникло много позже. В ведах вы встретите только это. жизнерадостное, такое, знаете, отношение к жизни, такое прожитие жизни, которое потом вас естественным образом, без каких-то там особых напряг и надрывов, должно вывести в состояние сверхсамадхи. Вот. И, собственно говоря, получается, что осознанием этого вы можете этим пользоваться. Или в йоге есть такой раздел так называемых быстрых методов йоги, где этому посвящено достаточно много-много-много объяснений. Я всех интересующих отправляю на наш сайт бесплатных интернет-йога-курсов, где каждый желающий может изучать теорию и практику йоги. Он находится на сайте openyogaclass.com. Найдите там соответствующие разделы. Да, но вернемся мы. Итак, в каждый момент времени, в каждую секунду пространства Вселенная сбалансирована. Что-то сейчас хотите? Вот точно так же это что-то также страстно к вам стремится. Потому что суммарная сумма всех сил – ноль. Понимаете? Чисто такая даже математическая концепция. Чудесненько. Дальше идем. Да, если вопросы, задаем прямо сейчас. Ой. Ничего не понятно, не ясно. Да. Кто? Давай.
Вот есть такие люди, которые уже достигли просветления, но остались в теле, и они занимаются какой-то деятельностью, проводят сатсанги, еще что-то. Вот у меня возник вопрос, нельзя ли уже в просветленном состоянии добиваться всего, что ты хочешь?
Не-не, давайте мы разделим вопрос. Значит, поначалу. Есть люди, которые достигли просветления. А кто-нибудь из вас встречал людей, которые достигли просветления? Ага. Так, пожалуйста, только сейчас тихо, только мне. По секрету, на бумажечке, чтобы никто не видел, не слышал, не знал. А то сейчас все же ломанутся. Мне, а лекцию Саша дочитает. Вот, очень хорошая карма, очень хорошая у меня карма. Да, дальше.
Ну, по крайней мере.
Ну, мы договорились, да, только мне. Или на ушко. Дальше.
Ну, по крайней мере, все это признают.
Вот это вот две большие разницы. Все признают или есть на самом деле. Хотя, вы понимаете, да, это вопрос такой риторически спорный. То есть здесь много еще что можно сказать, что, знаете, учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Это безусловно. Вот, но вопрос «все признают?» с этим я не согласен. Потому что всегда найдутся адепты каких-то религий, которые скажут: «А ничего подобного».
Хорошо, тогда нужно определиться с тем, какие критерии просветления. Может, мы просто...
Угу. Отличнейшая тема, друзья. Давайте определим. Ты запомни вопрос. Мы сейчас вернемся, просто мы частично. Итак, какие критерии просветленности мастера? Перед вами сидит ВВЗ, Вадим Валерьевич Запорожцев. Он просветленный мастер или нет? У кого какие мысли, замечания и предложения? Решать будем голосованием или как-то протестируем? Какими химикатами на него покапать, чтобы определить, он просветленный мастер или нет? Да.
Критерий только один, это наши личные отношения. То есть, если мы принимаем этого человека как своего учителя, считаем его просветленным, ну, лично для себя. Но если он нас вдохновляет, и мы как-то стремимся изучать духовность, не знаю.
Так, давай пофантазируем. ВВЗ, просветленный мастер, в своей милости пришел в эту вселенную. Вас, заблудших овец, из круговорота сансары выдергивать, чтобы, так как вы потерялись мастер по пути. Вот, ну, неважно, я образно говорю. И, допустим, случилось, выдернул его. За волосы выдернул, хотя он подстригся после этого, чтобы в следующий раз я его не выдергивал. Вот, да, значит, и для него да. Да. ВВЗ, сам абсолют во плоти. Но я вас уверяю, найдется армия людей, которые скажут: да вы что вообще, он кто вообще? И также будут правы. Где критерий, просветленность или непросветленность? Если давайте проведем плебисцит, или как это называется, голосование, да? Выдвигаем кандидатуру человека и общим голосованием решаем. Если 2/3 считает просветленный, значит так тому и быть. А если хотя бы на одного человека меньше, то не просветлен. Как, где критерии просветленности? Как мне определить? А может Саша просветленный? Саш, ты просветленный?
Возможно.
А ты сам что ли не в курсе?
Ну, тяжело сказать.
О, кстати, следующий вопрос, друзья, для дискуссии. А может человек быть просветленным и не догадываться об этом? Нет, давайте, высказывайтесь, потому что у нас это, давайте немножко разбавим Вудров, а жизни надо побольше в йогу, да?
Возможно.
То есть, Терновский, сидит Терновский, вообще он просветленный гуру, только не в курсе.
Забыл.
Забыл, блин.
Давайте дадим определение. Просветление это, возможно? Да,
Да, просветление это, я как раз от вас это и требую, я вас наталкиваю на как раз размышления.
Главная цель йоги.
А?
Главная цель йоги это свобода, просветление соответственно, это абсолютно свобода.
А, вот интересное уже положение, связать состояние просветленности с состоянием свободы. Хорошее, но ведь понимаете здесь какая ситуация, если каждого из вас взять, то получается, что ваше высшее я у всех свободно. Значит, выходит, вы уже все просветлены?
В потенциале,
да. То есть мы говорим о чем? А в реале?
А
в реале нет. А почему вы в реале не свободны?
Потому что в неведении.
Неведение, ага. Вот мы, смотрите, еще ближе подбираемся к определению, кто является просветленным, а кто нет. То есть какой фактор?
Неведение.
А?
Неведение.
Наличие знания, да. Наличие знания, да. Но вы встретите людей огромное количество, которые, помните, как в «Алисе в стране чудес», толковые, знаешь, умные, как толковый словарь, они знают все. То есть знания у них в полном объеме, даже лучше, чем в Индии. А являются ли они просветленными?
Может, по результатам деятельности, не только что за словами, а что и за поступками, человек тоже какой-то мини-критерий.
Хорошо, ладно, давайте так. Не, послушайте, да, человек обладает знаниями, человек свободный. А как же мы знаем, что он свободный? Как мы внешне узнаем? А он, может, не хочет ничего делать?
Его нельзя повлиять.
А как мы определим, можно или нельзя?
Он подходит к нему какой-нибудь.
Да.
Я не знаю.
Да. Отморозок.
Отморозок.
Да.
Да, и пытается на него как-то повлиять.
Ага.
Ну, например, деньги отнять.
Да. И чего? И что он должен сделать, отдать или нет?
Он сделает так, что он ничего не будет делать.
А может надо в полицию позвонить, а то он еще полгорода отберет. Вот в том-то и дело. Вот в том-то и дело, и никто не знает, друзья. У вас, давайте теперь, у нас... А кто определит, он уместно или неуместно?
Он не определит.
Только он сам. А внешний фактор кто-нибудь снаружи сможет определить?
Нет.
Значит, к какому выводу мы приходим? Давайте, мы приходим к очень важному аксиоматическому выводу. Вы в принципе не способны определить, человек находится в состоянии просветления или нет. Или другое продолжение. Вы в принципе не в состоянии определить, перед вами учитель жизни или пройдоха. В принципе. Вот перед вами будет всемирно признанный гуру. С Роллс-Ройсами, с самолетами, с чем хотите. Это, знаете, была в 60-е такая мечта, что типа гуру должен быть свободный. Но это всего лишь снаружи. А что внутри мы не знаем, потому что мы не знаем об этом принципиально. С другой стороны, вы можете приехать в Индию, и к вам подойдет попрошайка беззубый. И может выясниться, что это просветленный, свободный человек. Вы скажете, а что он без зубы-то? А? Пускай бы силой воли отрастил себе пару зубов. А Бог его знает, он на то и свободный. Мы не знаем мотивацию его поступков. Может, он ждет, пока тело само собой состарится, и от него отпадет, чтобы не нарушая законов кармы, красиво выйти из этой вселенной, а может по каким-то другим причинам. То есть говорить о том, что мы однозначно можем сказать, что тот или иной человек является просветленным мастером, мы можем только лишь с помощью одного критерия, друзья. Своего личного отношения к нему. Вот если вы чувствуете, что перед вами учитель, значит учитель. Если не чувствуете, да хоть вся вселенная будет трубить, что перед вами просветленный мастер, это ни о чем не говорит. То есть, смотрите, только лишь если ваше высшее я, высшая интуиция распознала абсолюта за человеком, да, он для вас учитель просветленный, а если нет, то нет. Поэтому здесь, вот знаете, скользкая вещь, вот тот или иной мастер просветленный, а он делает так. Ну, если он просветленный, он может делать все, что угодно. Но с другой стороны, для другого человека он не просветлен. Да, но вернемся к вопросу, вопрос несколько другой был. Что случилось?
Что мы действительно осознали, что мы просветлены.
Так, Терновского сюда садись. Мы сейчас Натью разыграем с вами, чтобы это было нагляднее. Да, давай. Значит, да. Давайте немножко разбавим Вудрофа, потому что тяжелая. Не, давай, тебе надо записывать. Давайте сюда садитесь, сюда. Значит, итак, разыгрываем натья-йогу. Я напомню, натья-йога – это театральная йога. Это очень хороший способ все быстро понять, разыграть в постановке. Итак, Терновский.
Гуру
просветленный. Не, подожди. Да.
Ты пока просто просветлился.
Ты вдруг осознал, что ты просветлился. Дальше.
Возможно ли в этом состоянии достигать всех прочих каких-то жизненных целей?
Так, значит, давайте еще раз по порядку. Итак, у Терновского было полным-полно жизненных проблем. Он не спал, не ел. Он поступил в открытый йога-университет в группу Астра. Да. Чудесно отучился и учится, приносит, я надеюсь, благо всем живым существам. Вот. И вот вдруг, у него была проблема выше крыши. И за квартиру платить. И машину у него что-то там не работало чинить. И еще. И вот в одно прекрасное утро он просветлился.
Та-дам!
Дальше схема.
А проблемы, они, в общем-то, все остались. Машина и квартира.
Ага.
Жену надо искать.
О, жену! У Терновского номер один проблема. Девочки, кстати, обратите внимание, такой жених пропадает, да? Проблема, кстати. Вот ко мне девушки подходят и говорят, не можем найти себе мужа. А вот мужик не может жену себе найти. Я вам говорю, что вселенная сбалансирована. Если есть желание, есть возможность реализовать ее в тот же самый момент.
Еще не пропадает, он еще вызревает.
Он вызревает. Нет, так если... Нет, вот подождите, давайте разберемся. Если человек в состоянии просветления, значит ли это, что он уже созрел?
Но это не значит, что он и пропадает.
Ладно, оставим, а то мы сейчас в сторону уйдем. Итак, хлоп, значит, остались проблемы. Жилье, машина, жена. А он просветлен. И что?
Вот, попробуй представить, как ты будешь...
Что делать-то будешь? Ты уж просветлен.
С этим не будешь.
Да. Давай, отдувайся. Мы на те эксперименты ставим. Давай. Итак, ты уже просветлен. Да. Вот все, ты просветлен. Да, все.
Да, окей. Тогда начнем с третьего пункта. Для жены мы меня пропиарили. В принципе, кто-то обратил на меня внимание и, возможно, предложит свою кандидатуру.
То есть, главное заявить о себе, что я просветленный. Куда тебе писать письма? Какой у тебя почтовый ящик?
Да, у меня твиттер есть.
Да, твиттер. Пишите ему на твиттер.
Да, я скажу потом. Ага. Мои визиточки я тоже достал.
А также я принимаю после пятницы стоимость услуг, стоимость индивидуального занятия 2000 рублей.
С просветленным мастером, если так. Значит, далее машина. Ну, с машиной смотря какая жена будет, собственно, может быть, у нее своя машина будет, так что фактор машины может решиться. Ну и квартира туда. Так что мы сводим все к одному, фактор
жена и все, да. Решая одно.
С машиной, квартирой.
Ищу жену с квартирой, с машиной.
Догадался.
Объявляю, что я просветленный и выбираю жену с машиной и с квартиры.
Ой, ну тогда не надо ничего делать, ему вселяться.
Надо заявить, я просветленный мастер и ждать, пока какая-нибудь девушка в нем действительно не увидит. А если девушек много, он потом сделает селекцию на предмет квартиры и машины. Так, ну это шутки, а вот давайте теперь мы вернемся к этому, к этой проблеме. Да, действительно, Терновский просветлен. Просветленный мастер Терновский. Какое имя, а? Мастер Терновский, а? Мастер Йода отдыхает. Все, мы тебя сейчас пиарим, семинар, мантра-ретрит мастера Терновского. Да. Да, 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 хорошо, да, да. Но давайте немножко сфокусируем вопрос. Итак, вопрос, что он будет делать вовне или что он будет делать внутри?
Что изменилось в твоем состоянии, хотел бы.
Да, что изменилось в твоем состоянии, поделись нами.
В каком состоянии ты будешь? Ты же можешь делать все то же самое.
В каком состоянии ты уже? Ну, ты уже просветленный, то, соответственно, в каком ты состоянии? Ага.
Я так радуюсь, счастлив, меня все устраивает. И, в принципе, если...
Даже отсутствие жены?
По этой логике вообще без разницы.
А будешь ли ты... Вот смотри, да, давай тогда дальше. Значит, и так, ты в состоянии просветления, радостный и счастливый, но жены-то все равно нет, и машины нет, и квартиры нет. Ты будешь их искать или не будешь, раз тебе и так хорошо? Вот давайте проанализируем. Ну да.
Если он просветил,
да.
Вот что вот он там волеизъявит, либо оно...
Ага, хорошо, да, стоп, это хорошая тема. Итак, сейчас, одну секунду. Значит, итак, Терновский просветленный мастер. В принципе, он внутри, как он сказал, он полностью счастлив. По сути дела, он самодостаточен, ему больше ничего не надо, потому что он уже, в общем-то, и так счастлив. Но с другой стороны остались задачи, жена, машина и что там еще у нас, квартира. Да, значит, и вот будет ли он к ним стремиться, а если будет, то как? Магическим образом щелкнет пальцем и увидит девушку красивую и скажет: «Я Терновский, да, иди ко мне, да».
А у него будет совпадать по времени, когда он будет желание свое формулировать, ага.
Да, смотрите, с другой стороны, смотрите, да, но вопрос скорости. Вопрос идет скорости. Он может магическим способом, знаете, вне очереди, с черного хода, значит, себе привлечь свои те желания, которые он хочет. А может дождаться, что они естественным образом будут приходить. А куда ему торопиться? Он уже счастлив.
То есть фактор времени, по сути дела, уже...
Да, то есть и вопрос, а как он будет, да? Ну и смотрите, вот с позиции просветленного мастера, действительно, если ты и так внутри счастлив, ну придет тебе эта жена сейчас или там, не знаю, завтра или там через 2 года, ну какая разница? Факт, что придет. Почему? Потому что Вселенная сбалансирована. Если остались отпечатки предыдущих желаний, отпечатки, они должны быть нейтрализованы, да, прошу? Нет, так он-то просветлен, но желания-то остались еще те, пока еще был не просветлен, понимаете? Он уже забукировал себе, значит, жену, машину и квартиру, и они уже, машина уже едет, жена идет, квартира строится.
Если он просветленный, его, что с его кармой
такое? Да, вопрос, да, хороший вопрос, что с его кармой?
Или не отработано все-таки? Или он, ага, возвращается, чтобы ее отработать?
Ага. Ну, отваливается все вместе с проблемами, и карма, и если человек просветленный, поскольку, ага, он же... становится вне Майи,
ага,
она достигает абсолюта, достигает своего высшего я, и, ага, ну, становится как бы вне времени, вне майя, вне пространства.
Ну ведь он же свободный, а может оставаться и времени, и в майе, и в пространстве.
Значит, он призывает вернуться, и вот то, что там до просветления не доделал, вот жену, квартиру, машину.
Вопрос, знаете, вообще на самом деле вопрос лишен смысла. Он свободен. А это значит, что он что захочет, то и сделает.
Тогда чем то состояние от этого отличается?
Вот об этом-то и речь, что нету принципиальной снаружи, принципиальных снаружи критериев, чтобы определить, он просветленный мастер или плут, который заявляет, что он просветленный мастер.
Страданий просто не будет от того, что у него нет жены, квартиры.
Кому страданий?
Ну,
ему?
Да.
Но опять же, нет, не определишь, есть ли
Так, друзья, я прошу прощения, это очень интересная тема. Давайте мы так небольшую интригу оставим. У меня просто сейчас следующая группа идет, у нас достаточно плотный график. Давайте мы потом продолжим эту тему. Ну и я вас прошу, относитесь к Вудрофу творчески, потому что вот я вам читаю, ну начинайте думать сами, да, начинайте там генерировать вопросы какие-нибудь и так далее, потому что иначе все начинают уставать. Так, стоп, я еще должен сказать. Напоминаю вам, что меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу, я вообще говоря ректор Международного открытого йога-университета. Это были у нас лекции по йоге. Значит, но мы также еще проводим занятия по всем классическим и быстрым методам. Стоимость от 300 рублей, значит, найдите наше расписание. Семинары, ретриты, семинар ближайший 18 августа будет 2000 рублей, тема чакры, Сватхисхана чакра. Индивидуальные занятия вот у нас проводят, вот Терновский будет. Вот стоимость от 2000, нет, ну не только Терновский, безусловно. Вот, от 2000 рублей. Значит, еще есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где... Самостоятельно можете изучать теорию и практику йоги. Наконец, если кто-то из вас в будущем планирует стать преподавателем йоги, сейчас идет набор группы Вега по подготовке преподавателей. Значит, начало занятий с октября месяца, вся информация на сайте openyoga.ru. Ну и возьмите, здесь наши есть брошюры разные, что такое йога, другие рекламы, расписания, пожалуйста, ознакомьтесь. Все, на сегодня все. А? Это чуть попозже. А, да, студентов, да, давайте мы все, на сегодня все.